Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском», в студии которого мы находимся. На канале «Живой гвоздь», а также в приложении «Эхо». Скачивайте, если еще не. Ну а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Неужели вы снова начнете с события, которые имеют отношение к тому, что вы говорили на прошлой неделе?
Редко, когда у нас так бывает, чтобы событие не имело отношения к чему-то, о чем мы говорили на прошлых неделях. Но сегодня начнем с красивого, начнем с массового мероприятия. А то у нас все то аресты, то еще какие-то неприятности. Правда, без арестов тоже не обойдется. Итак. На прошедшей неделе прошел и завершился Петербургский международный экономический форум. Мероприятие несколько парадоксальное,
прямо потому международный.
Что... Прямо уж экономический. И то, и другое как-то уже несколько сомнительно. Мы с вами обычно всякого рода массовые посиделки, фестивали и прочие праздники не обозреваем, потому что максимум, что там происходит, это декларации, а декларации к делу не подошьешь, а пока нет нормативного акта, это не заслуживает нашего внимания. Тем не менее, два момента в ПМЭФе мы все-таки с вами отметим, потому что там упоминается напрямую о будущих нормативных актах, о будущих законах, поэтому это что-то более осязаемое, чем обычные обещания или угрозы, или рассуждения, которые можно слышать на такого рода массовых мероприятиях. Вообще, давайте напомним, что Петербургский международный экономический форум, когда он был еще и международным, и экономическим, представлял собой из всех, скажем так, официозных мероприятий наиболее прозападное и наиболее, скажем так, прогрессивное. И само место располагает, окно в Европу, и ориентация на... Помните, когда-то у нас были иностранные инвесторы, или, по крайней мере, мечты об иностранных инвесторах были в Российской Федерации, предполагалось, что их надо привлекать, демонстрируя прибыльность, стабильность и гарантии прав собственности. Все это, в общем, было и быльем поросло, но некоторая инерция осталась. Поэтому, в принципе, если можно услышать что-то такое штатское, скажем так, относительно мирное, более-менее про деньги, а не про массовые убийства от наших официальных лиц, то это можно услышать на МЭФе. Главная, так сказать, аттракция всего мероприятия – это финальная сессия с выступлением президента. Там билеты продаются за отдельные деньги, и, по крайней мере, в прошлые разы нужно было, по-моему, 3 теста сдавать, если вы хотите присутствовать на этой сессии. Если вы готовы платить деньги и подвергаться такого рода многократным надругательствам, то, наверное, вы заслуживаете своей участи. Как бы то ни было, значит, что из сказанного на финальной пленарной сессии показалось нам заслуживающим внимания. Поскольку все же направление мероприятия смутно-экономическое, то те люди, которые там собрались, конечно, это в основном те же самые чиновники, в основном региональные, которые стоят возле своих стендов и показывают, как у них все хорошо, но все-таки это также и люди, имеющие какое-то отношение к экономическому обороту. Так вот, поскольку для этой страты наиболее тревожащие из всего происходящего в России, это не то, что вы подумали, а отмена итогов приватизации, то ожидалось, что об этом нечто будет сказано. Сказано действительно было, и не такое
его
не обмануло. Собственно, собирались не зря, опять же, не зря трижды ковыряли в носу этой штучечкой. Услышали следующее. Скажем так, не такое успокоительное, как можно было бы ожидать. Потому что напомню, что у нас инкумбент до этого рассказывал, что никакой деприватизации не происходит. Речь о пересмотре приватизации не идет. Вот буквально в апреле на встрече с руководством РСПП было такое сказано. Значит, что было сказано сейчас в Петербурге? Значит, опять же, это все никакая не деприватизация, но что это такое? В ходе приватизации 90-х часть предприятий перешла в частную собственность в результате жульнических схем, цитируем. Mm-hmm. В ходе этой лжеприватизации, то есть, понимаете, вот, понимаете, почему это не деприватизация? Деприватизация — это отмена решений о приватизации, а тут ее и не было, это все было жульничество. На самом деле хищение государственного имущества, брали деньги у госбанков, платили втридешево за какой-нибудь актив, а потом от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятый у госбанка кредит. Вот это хищение. Значит, напомню, когда в предыдущий раз говорилось, что никакой деприватизации не будет, при этом отмечалось немножко другое. Значит, прокуратура, генеральная прокуратура является флагманом этого процесса отъема активов у собственников, генпрокуратура обращает внимание на те случаи, когда действия или бездействия собственников предприятий наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. То есть, смотрите, у нас получается уже два типа причин. Первое – это ущерб безопасности страны. Надо сказать, что в тех случаях, когда этот самый отъем или перераспределение активов происходит, в исках генпрокуратуры действительно такая формулировка присутствует. То есть активы, имеющие значение для безопасности и обороноспособности, либо в их составе собственников имеются представители недружественных стран, либо они не производят то, что нужно для обороны, а производят ерунду какую-то. Вот это были основания. Теперь у нас появляется второе основание, то есть что это была на самом деле никакая не приватизация, а жульническая схема. Схема состоит...
Лжеприватизация.
Совершенно верно, да. Схема состоит в том, что собственники брали кредиты у госбанков, на эти деньги участвовали в конкурсе, приобретали актив, а потом от работы, обратите внимание, от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятый у госбанка кредит. Я, конечно, не то чтобы глубоко могу погружаться в эту материю, но если не возвращали кредит, то видно, в чем здесь жульничество. А если возвращали, то что тогда плохого в этом?
Может быть, это было лжевозвращение.
Знаете? Лжекредит.
Вообще, по поводу такой приставки лжи, можно все что угодно называть. Так, глядишь, и до лжевыборов дойдет. Это человек победил в результате лжевыборов.
Лжевыборов. И вообще цепляется за бумажки, выданные ему лжециком. Это действительно, что называется, широко. Широко. Генпрокуратура занимается вопросом, связанным с криминальным характером приватизации госимущества. Еще одна цитата. При этом, продолжая цитировать, необходимо ввести какие-то ограничительные линии. И вот тут уже то, что по нашей части. Спикер уточнил, что он сторонник того, чтобы принять закон, который обозначит эти ограничительные линии. Очень интересно будет посмотреть, как будет выглядеть этот закон об ограничительных линиях. Значит, я напомню, о какого масштаба процессе мы с вами говорим. Значит, по подсчетам «Новой газеты Европы» и Transparency International за два года 180 компаний были национализированы посредством судебных исков. Опять же, значительная часть из них уже перешла к другим собственникам. Суммарный актив они оценивают в 1,4 триллиона рублей. При этом, собственно, генпрокурор, как мы уже сказали, ключевой человек в этом процессе, похвастался другим. Значит, более 100 предприятий обращено в доход государства, а оцениваются они в 1,3 триллиона рублей. То есть предприятий у него меньше, а сумма у него больше. То есть процесс действительно чрезвычайно масштабный, довольно мутный, прямо надо сказать. Если вам кажется, что вот был какой-то процесс жульнической лжеприватизации, а теперь все честно переходит в доход государства, то нет. Минфин одновременно хвастается выдающимися доходами от, вы удивитесь, приватизации. То есть смотрите, какой процесс замечательный у нас происходит. Вы отбираете актив у неправильного собственника, продаете его по второму разу тому собственнику, который сейчас представляется вам правильным. Деньги забираете в бюджет. А еще через некоторое время вы можете опять сказать, что это тоже была лжеприватизация. Знаете, на что похоже?
Есть приватизация начала, нет приватизации конца.
Совершенно верно. Знаете, на что похож этот процесс, так сказать, бесконечного самовоспроизводства? Вот сидел у вас человек в тюрьме, а потом взял и пошел на войну, записался. А потом вернулся и какое-нибудь преступление совершил, и опять в тюрьму сел. А дальше он опять на войну записывается. И так, как утверждает Ольга Романова, по 2-3 раза некоторые люди уже успели сходить и вернуться.
А если еще коня научить возвращаться домой, то ты его можешь продавать, он тебе вернется, ты его заново продаешь. Но это другая история. Давайте мы осмыслим это и после рекламы вернемся в студию.
Всем знакома косметика Max Factor. Но мало кто знает, что создал ее Максимилиан Абрамович Факторович. И родом он из Российской империи. Максимилиан с детства был предприимчивым мальчишкой. В 7 лет он продавал конфеты в театре. В 8 прислуживал аптекарю. В 9 стал подмастерьем изготовителя париков. В 13 учеником знаменитого берлинского парикмахера. А когда ему стукнуло 14, Макс устроился гримером в Большой театр. Потом он открыл небольшой магазин, где продавал румяна, кремы, парфюмерию и парики. Все собственного производства. И хотя дела шли неплохо, до мировой известности было еще очень далеко. За мечтой пришлось ехать, куда бы вы думали, в Америку. В погоне за успехом Max Factor эмигрировал вместе с семьей в США, где и основал прорывной бизнес, по сути став отцом всей современной косметики. Выбрать правильную страну, где вы сможете развивать свое дело и добиваться реальных результатов, действительно важно. Но теперь уезжать на другой край света совсем не обязательно. Если вы строите бизнес в сфере морских технологий или компанию в сфере IT, обратите внимание на Грузию. В последние годы эта страна стала одной из самых привлекательных площадок для базирования фрилансеров и бизнеса в сфере IT. Для IT-компаний ставка налога на прибыль в Грузии составляет всего 5%, причем только при распределении прибыли на зарплаты или дивиденды. Для фрилансеров вообще 1% с оборота. А поможет вам открыть бизнес грузинский инновационный центр. Специалисты решат вопросы с регистрацией бизнеса, открытием бизнес-счета, подготовкой полного пакета для формальной поддержки текущего бизнеса, отчеты, налоги и другие формальности. Перенести свой бизнес в Грузию будет отличным решением, а грузинский инновационный центр возьмет на себя все заботы по сопровождению и оформлению вашей компании. Он также поможет с ведением документации, составлением отчетов, подачей декларации и так далее. Вам останется только делать свой бизнес и не отвлекаться на формальности. Причем можно все эти регистрации сделать удаленно, не приезжая в Грузию. Российское гражданство тоже не будет препятствием. Сотрудники компании досконально знают все нюансы законодательства и помогают подобрать оптимальную стратегию именно для вашего бизнеса. По промокоду «Статус» вы получите 5% на все услуги. А по ссылке в описании сможете записаться на бесплатную консультацию и задать интересующие вопросы.
Самое время сказать спасибо Кишиневу и кишиневцам, откуда мы только что вернулись. Она сказала, кажется, получилась хорошая лекция.
Нам понравилось. Не знаю, как аудитория, а нам очень понравилось.
Ну, а следующая будет во Франкфурте, и это будет новая тема. Для нас это всегда очень волнительно. Иммиграция, которая пришла к власти. Вот так коротко она называется. Все подробности есть по ссылке в описании. Там все мероприятия собраны на сайте Эхо. И там дальше уже есть и про Белград. Ну, не знаю, там билетов 5 осталось, наверное, в Белграде. И на осень Хельсинки и Лиссабон. Заходите и успевайте приобретать, потому что мало уже куда там можно успеть что-то купить. Ну, а мы продолжаем.
Мы продолжаем и хотим еще одной цитатой поделиться с дорогими слушателями. Как это? Угадайте автора. Она как раз про отъем имущества. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти. Ибо вполне возможно внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных, и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина. Но он должен остерегаться посягать на чужое добро. Ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. А дальше будет объяснение, чтобы этот тезис не казался вам чересчур циничным, что, мол, люди имущество любят больше папы родного. Тем более, что причин для изъятия имущества всегда достаточно. И если начать жизнь хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое. Тогда как оснований для лишения кого-либо жизни гораздо меньше. И повод для этого приискать труднее. То есть не в том дело, что, так сказать, убийство людям как-то легче простить, чем отъем имущества, а в том, что если, как выражается этот автор, начать жить хищничеством, то предлог-то всегда начнется, а убивать людей даже все-таки несколько сложнее.
Это что ж за автор такой, который грешит таким макиавеллизмом?
Да вот прям он сам и есть, понимаете ли, Никола Макиавелли. Да, не могли отказать себе в удовольствии процитировать. Тем более, что к вопросу о перераспределении активов как раз замечательная новость из... Замечательная, в смысле, так сказать, примечательная, привлекающая внимание. И из той Челябинской области, которую мы назвали полигоном опробования практик отъема приватизированной собственности. Значит, помните про такой большой куст заводов по металлопроизводству, по производству ферросплавов? Называется она промышленная группа ЧМК. И объединяет она в себе некоторое количество предприятий. Сейчас, опять же, не будем уходить в зачитывание реестров вслух, просто поверьте, что это крупный, действительно промышленный актив. Значит, буквально несколько месяцев назад по иску Генеральной прокуратуры арбитражный суд три этих предприятия, входящие в этот концерн, изъял в доход, в собственность государства. А буквально, на самом деле, сегодня генеральный директор ЧМК Павел Ходоровский был задержан. Причем задержан, надо сказать, изобретательно. В дом пришли, дверь выломали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними, то бишь педофилия. Значит, говорят, что с ним какие-то еще там какие-то неопределенные группы лиц подозревается или даже задержана в связи с этим. Задержанный 51-го, на минуточку, года рождения, заведовал он этим предприятием в течение 23 лет. Что интересно, там же работал его отец, а родной его брат является президентом другой крупной финансово-промышленной группы под названием группа Синара. Кто, опять же, в курсе уральских и зауральских экономических отношений, тому это название знакомо.
Ну, статья, прям скажем...
Непростая, да. Непростая, тяжелая статья. Сказать, что это первый или какой-то особенно уникальный случай употребления статей о сексуальных преступлениях в политической и экономической борьбе, значило бы погрешить против истины. Но тут, знаете, что привлекает внимание? Во-первых, так сказать, свежесть событий. Во-вторых, интересно было бы понять, зачем понадобилось прибегать к таким жестоким инструментам, когда уже, собственно, актив-то отобрали. Правда, вот недавно тоже было сообщение о том, что предприятие, которое производит водку «Хортица» или «Хортица»?
«Хортица».
«Хортица». Так вот, там вообще менеджмент направили на принудительную психиатрическую экспертизу. То есть не только изъяли актив, но еще и, так сказать, решили полечить руководство. Так что расставание с собственностью еще совершенно не означает конца всех ваших приключений. Продолжаем, что называется, продолжаем следить за развитием событий, потому что мы немножко про это позабыли, не то, что позабыли, а как бы отвлеклись, потому что было много кадровых новостей, а это, между прочим, действительно один из ключевых процессов в российской экономике. Еще раз повторю, если вы беспокоитесь о неправедной приватизации 90-х и о том, как, что называется, не повторить ошибок прошлого, то, поверьте, государственная власть о вас уже позаботилась, и, возможно, через 30 лет нам придется разматывать цепочку, которая привела значительные куски государственной либо зарубежной собственности к тому или иному Умару Кремлеву и другим не менее мутным или, скажем так, не более прозрачным персонажем. Значит, еще одно заявление на ПМЭФе, опять же, теперь о хорошем, хотя надо сказать, что это хорошее, возможно, отражает еще одну тенденцию в российской экономике, влияние которой мы еще не до конца осознаем. Так вот, не только кнут, но и пряник. Там же, на этой же пленарной сессии, тем же оратором было заявлено, что, наверное, пора подготовить и принять законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Значит, напомним, почему это, так сказать, большое событие. У нас пенсии работающим пенсионерам не индексировали с 2016 года. То есть как, на самом деле с 15-го, с 1 января 2016 года индексация прекратилась. Действительно, почти 10 лет. Эта самая индексация пенсии работающим пенсионерам была одной из любимых тем, ну, например, коммунистической партии и вообще вот думского парламентского меньшинства. При этом Единая Россия всегда говорила, что не время, не положено, в общем, не это самое, не вашего ума дело, и ничего вот такого не вносилось. Почему вдруг действительно спустя практически 10 лет, а когда будет принят этот закон, то как раз ровно 10 лет и пройдет, решено все же пенсию рабочим пенсионерам индексировать. Значит, во-первых, о чем идет речь? О каком количестве людей идет речь? Значит, социальный фонд, который у нас, вы знаете, что пенсионного фонда больше не существует, да?
Он теперь социальный.
Он теперь социальный фонд, да. Потому что фонд социального страхования влили туда же. Значит, так вот, социальный фонд на 1 апреля текущего года насчитывает почти чуть меньше 8 миллионов работающих пенсионеров. Это около 20% от общего числа пенсионеров, стоящих на учете. А в принципе, в день, скажем так, достижения соответствующего возраста не так много пенсионеров немедленно прекращают работать. Люди стараются как-то, значит, все-таки рабочее место свое сохранить. Что интересно, максимальное количество работающих пенсионеров в богатых регионах. Это в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области. Причины понятны. В этих регионах достаточно высокие зарплаты, поэтому выгодно работать, а не выгодно довольствоваться одной пенсией. Средний размер пенсии работающих пенсионеров 17 048 рублей. Это, в общем, как бы это сказать, не богато. Средняя пенсия у пенсионеров не работающих 21 075 рублей. Тоже немного, но, как видите, несколько все-таки побольше. Значит, какой был прием, так сказать, нехитрый для того, чтобы обойти вот этот вот дисбаланс? Это увольнение ради перерасчета пенсии и потом возвращение таким образом на рынок труда. Вот такая вот двухфазовая процедура несложная, которая, в общем, позволяла обойти неравенство между пенсиями для одних и других категорий пенсионеров. Значит, почему государство сейчас решило проявить невиданную щедрость? Во-первых, потому что вот это самое увольнение плюс возвращение в значительной степени нивелирует ту экономию, которую социальный фонд хотел получить. Но основная причина, как мы подозреваем, не в этом. И даже не в том, что надо порадовать граждан, показав, что власть, так сказать, богатых жуликов терроризирует, а наоборот, простым работающим гражданам всегда готова сделать что-нибудь хорошее. Значит, на самом деле, видимо, ключевой проблемой российской экономики поразительным образом является недостаток людей, недостаток рабочей силы, дефицит кадров. Причем касается дефицит кадров как квалифицированных специалистов, так и представителей неквалифицированного труда. Исторический минимум безработицы у нас постоянно обновляется, сейчас он составляет 2,6%. Принято радоваться этому. Вот смотрите, какая у нас экономика цветущая. Значит, на самом деле, когда я говорю, что мы не осознаем масштаб этого явления, вот что я имею в виду. За всю историю наблюдений и политологов, и историков, и тех, кто наблюдает за современностью, и тех, кто смотрит в глубину веков, в России ситуация была совершенно противоположная. Людей-то как грязи, бабы новых нарожают, людей полно, а вот денег не хватает. Валюта — это ценность. Поэтому людей перерабатывали на эту валюту, на древесину, на золото, на нефть, на газ, заставляя их работать принудительно, недоплачивая им за труд, отправляя их в разные, так сказать, военные, депортационные и репрессивные приключения, потому что уж в этом-то недостатка нет. А вот валюта государству нужна. Теперь ситуация как бы не противоположная у нас сложилась. Деньги-то приходят, продаем мы свои углеводороды, что-то за них получаем. А вот с людьми у нас проблема. Это настолько странно и настолько не характерно для наших мест, что я думаю, что в головах и у начальства, и у самих людей этот переворот еще совершенно не случился. Вот смотрите, давайте от пенсионеров перейдем к людям помоложе и к тому чрезвычайно бурно растущему рынку, о котором мы тоже часто рассказываем, рынку контрактников. Мы с вами много раз говорили о том, как богатые регионы перекупают у бедных людей, как постоянно растет, так сказать, отпускная цена этого контрактника, причем растет вот эта вот первая сумма, первичная, разовая,
как регионы
разовая выплата.
Борются за...
Совершенно верно. То есть вот такой феодальный рынок, рынок наемников, рынок кондотьеров. Перекупка, гонка предложений, повышение цены. То есть вы покупаете чрезвычайно задорого вот этого ценного человека, которого вы еще и изловили в другом регионе. Изловили, в смысле, так сказать, приманили. А потом военное командование посылает его в очередной мясной штурм, как будто он дармовой крестьянский сын, которого вы забрили в рекруты. То есть, понимаете, да, эти два целеполагания между собой не бьются, потому что сознание наше вообще вещь гораздо более инерционная, чем нам казалось бы. А уж сознание в руководящих головах, что военных, что и гражданских, как покрытых фуражкой, так и не покрытых, оно вообще отличается чрезвычайной инерционностью. Вот поэтому приходится индексировать пенсии работающим пенсионерам для того, чтобы они, угадайте, что делали, работали. Раньше было выгоднее, чтобы они не работали, не отягощали собой социальный фонд, а сидели бы дома и получали бы свою пенсию. Они претендовали на то, чтобы и получать зарплату, и пенсию. Теперь деньги, уже бог с ними, а работники нужны. Вот это вот довольно удивительно. Значит, далее. Поговорим о тех пенсионерах, которые из пенсии и без пенсии никак прекращать работать не желают. А именно посмотрим, что у нас происходит в органах власти. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, как освобождаются у нас комитеты в Государственной Думе, целых два, как Сергей Михайлович Миронов скушал очередного попутчика, и как таким образом у нас, значит, в Думе происходит некоторая ротация председателей комитетов, хотя никакая ротация не предусмотрена. Помните также, что бывшие министры, которых не пустили в новое правительство, не взяли с собой, они теперь должны все делаться депутатами и баллотироваться в одномандатных округах.
Ну, не все, там некоторым предложат какие-то более позорные должности, но...
А вот и нет. Вот и нет, вы не правы, не разобрались до конца. Значит, я знаю, на кого вы намекаете, кого вы имеете в виду. Значит, был у нас, жил-был министр энергетики Николай Шульгинов. Перестает он быть министром энергетики. А дальше глава Хакасии Валентин Коновалов. Хакасия — маленький, довольно проблемный регион. Помним Коновалова, молодого губернатора-коммуниста, против которого выставляли воюющего единоросса. А воюющий единоросс не выдержал напряжения и заболел. И в результате стал не депутатом Государственной Думы, но спикером этого самого хакасского парламента. Так вот. Губернатор Коновалов предлагает бывшему министру энергетики занять пост его советника, что действительно звучит довольно позорно. Где вообще Хакасия, где Министерство энергетики? Тут министр, страшный человек, а тут какой-то, понимаете ли, не безусловный такой губернатор. Но предлагает он это сделать ему не для того, чтобы его оскорбить, а для того, чтобы на довыборах в Госдуму по одномандатному округу хакасскому, освободившемуся потому, что этот самый Сергей Сокол опрометчиво бросил свой мандат, думая, что он сейчас станет губернатором. Но губернатором стать ему не удалось, потому что он явно никому там не понравился, а мандат уже сдан. Так вот, этот самый советник недолго пробудет советником. Уже осенью он будет баллотироваться в этом мандатном округе. И нужна эта ему должность, чтобы не выглядеть чужим, чтобы не выглядеть парашютистом, а вроде как он уже все лето, не покладая рук, проработал советником губернатора. Что, конечно, довольно многое говорит нам о том, что иногда принято называть антимосковскими настроениями, иногда региональным патриотизмом, иногда новым трайбализмом, в общем, по-разному. Но, в общем, так сказать, любопытно. Еще два осталось у нас бывших членов правительства, которые должны распределиться по одномандатным округам, тоже будем за ними следить. А что касается еще одного способа организации кадровых лифтов, а именно задержаний и арестов. Наша рубрика «Как с цепи сорвавшись» продолжает нас радовать новостями. Значит, во-первых, приговор бывшему сотруднику, высокопоставленному, я бы сказала, сотруднику Минобороны, а именно начальнику филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. Это часть Минобороны, это федеральное государственное предприятие. Значит, это дело, Сергей Харитонов его зовут, и это дело началось, как вы понимаете, если уже вынесен приговор, несколько заранее. Полтора года назад он был арестован и приговорен к 9 годам колонии. О взятке дело, 65 миллионов рублей, прилично, не стыдно. В общем, все так в достаточной степени нам знакомо. Почему мы обратили внимание на это дело? Ну, во-первых, чтобы посмотреть, сколько нынче дают. Потому что это может нам стать некоторым прецедентом.
65 миллионов.
65 миллионов, 9 лет. Не перепутайте, не наоборот. Во-вторых, смотрите, если полтора года назад в хозяйственном, скажем так, блоке Минобороны достаточно высокопоставленного человека арестовывают и начинают ему вот это дело предъявлять, то остальным людям, занимающим схожие должности в этом самом хозяйственном блоке, хорошо бы задуматься над своей судьбой. Когда смотришь на динамику задержания, арестов и заведения уголовных дел, то, что называется, интенция кажется абсолютно прозрачной. При этом те люди, которые вот там непосредственно в зоне поражения находятся, почему-то каждый раз думают, что их это ни в коем случае не коснется. Значит, кто у нас еще в Минобороне за взятку задержанный? Давайте сделаем маленький рекап, прям совсем коротко. Замминистр Тимур Иванов, помним, любим, скорбим. Начальник управления кадров Юрий Кузнецов. Бывший командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов. Проблемный кадр, вроде как не очень вписывается в эту картинку. Знаете, как есть такие загадки, найди лишние. Да. Немножко лишние, но посмотрим. Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертилецкий. И замначальника генштаба Вадим Шамарин, тоже генерал-лейтенант. Это вот кто у нас есть, на них, так сказать, смотрим. Далее, продолжая о регионах и о, скажем так, логике арестовывания. Это только кажется хаотичной деятельностью, мол, хватает кого ни попадя. На самом деле нет. Помните, мы в прошлый раз говорили с вами, что пока наиболее выигравшим от всех этих пертурбаций у нас выглядит, скажем так, Тюменская, Казанская, Московская группа.
Сглазили.
Не сглазили. Помните, мы с вами говорили, что главное искусство авторитарного управления состоит ровно в том, чтобы поддерживать баланс и чтобы не давать одному клану чрезмерно усиливаться за счет другого. Так вот, пожалуйста, первое задержание у собянинских. Приветствуем замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Дело о взятке, все как, вот буквально все как мы любим. Одновременно арестован застройщик, который, собственно, взятку дал. Узнаете схему, да? Тимур Иванов и при нем, как звали товарища?
Который взятку дал?
Да, как-то его, у него такое было имя, которое выглядит уменьшительным, но им не является. Хорошо, не будем искажать ничьи имена в эфире. В общем, для того, чтобы создать вот эту вот стройную картину уголовного дела, вам необходим не только взяткополучатель, но и взяткодатель. То есть у вас будет чиновник, и у вас будет какой-то несчастный коммерс, который ему, собственно говоря, что-то и проплачивал. Значит, вице-губернатор с 2012 года. До того там же курировал департамент ЖКХ. То есть это не случайный человек, что, кстати, еще интересно, в семье не первое такое несчастье, брат его в 17 году сел на 9,5 лет за убийство. За убийство. Да, выстрелил в знакомого из травматического пистолета, попытался утопить тело в реке. В общем, энергичные люди, решительные. Так вот. Значит, посмотрим, будет ли здесь какое-то расползание происходить по, опять же, собянинской грибнице, повторяя полюбившееся выражение, или это будет случай разовый. Но еще раз повторю, не может такого быть, чтобы кто-то был совсем-совсем, так сказать, неуязвим для вот этой вот арестной деятельности.
Сделаем здесь небольшую паузу.
У нас еще будет парочка регионов, ну хорошо, можем
сделать.
Давайте
мы паузу сделаем и вернемся.
Смотрите статус, а тут опять мы с этой рекламой. Не злитесь. Давайте лучше вместе вспомним, какой путь мы прошли. Первая реклама на этом канале появилась в далеком 2021 году. Как будто в другой жизни, правда? За 3 года, которые мы провели вместе, мы очень старались радовать вас. Смешить, иногда наталкивать на размышления и даже пугать. Мы рассказали сотни историй и помогли узнать о десятках разных компаний. Мы благодарны вам за то, что вы смотрите и любите рекламу, в которую мы каждую неделю вкладываем душу. Сочиняем, озвучиваем, рисуем, чтобы вы улыбались. А если у вас есть бизнес не в России, может, вы занимаетесь недвижимостью, работаете в сфере финансов, помогаете переезжать и делать документы, у вас отель, турагентство, дизайн-студия, криптобиржа, вы помогаете делать сайты и презентации, учите людей, организуете перевозки или доставку, создаете технологии, которые облегчают повседневную жизнь, мы хотим рассказать и о вас. Не думайте, что вам это недоступно. Даже если ваш бизнес небольшой, вы можете сделать так, чтобы о нем узнали все зрители этого канала. Достаточно просто написать нам. А если в сообщение вы добавите хэштег «Свои люди», мы сделаем вам скидку 15%. Не ждите, наши контакты в описании.
А с 10 по 15 июня можно будет купить вот такие кружки и много чего еще со скидкой от 20%. Такое предложение действует и в российском, и в зарубежном магазине. Ссылки в описании. Поторопитесь от 10 до 15 июня.
А в честь чего скидки? В честь Дня России?
А потому что можем.
Ну, хорошо.
Да. Ну, давайте, что там дальше по регионам?
Итак, значит, по регионам. Вообще, кстати, если посмотреть динамику, скажем, арестов вице-губернаторов, любопытно же, например, как вот вице-губернаторов арестовывают, то прям очень видно, как, скажем, в 2019 году несколько случаев, потом один случай в самом начале 2020 года, а потом прям пауза-пауза. И вот, пожалуйста, пауза прервана. Кроме тех замечательных людей, о которых мы сообщали в прошлом выпуске, еще у нас задержан министр строительства Владимирской области. Тут не взятка, тут интересно, а растрата. Ремонтировали кинотеатр «Современник», утверждает следствие, деньги взяли и ничего не ремонтировали. Далее. Краснодарский край. Сверхбогатая территория. Вице-губернатор задержан, курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства. Значит, вообще говоря, опасные места это, или, скажем так, популярные у следователей, сферы это строительство, ЖКХ и транспорт. В общем, понятно, где стройка, там и деньги, где деньги, там неучтенка, в котлован закопали, котлован раскопали. Следователи пришли и все раскопали заново. Поэтому это, конечно, всегда рискованные места, но вот сейчас как-то особенно, может быть, это связано с повышенным вниманием к восстановлению так называемого восстановления так называемых новых территорий. То есть если раньше это было, так сказать, невинное штатское воровство, то теперь это уже может быть практически преступление против национальной безопасности. Хотя, еще раз повторю, все обвинения исключительно экономические. Вот вице-губернатор Краснодарского края, взятка 1,3 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Вот. Такая формулировка. Далее. Карачаево-Черкесия. Прошлый раз была у нас Ингушетия, помните, теперь Карачаево-Черкесия. Задержан советник главы региона, начальник отдела экономической безопасности МВД и несколько сотрудников Минсельхоза. Тут госсубсидии 60 миллионов рублей, говорят, опять же, так сказать, похищены. А вот это вот Карачаево-Черкесское задержание порадовало тем, чем, впрочем, очень часто радуют дела такого рода, фотографиями и видеосъемками с обысков. Вот коллекции часов, картины задержанных, в изображениях в золотых мундирах, соответствующие интерьеры. В общем, такое ощущение, что это как-то как будто обязательство такое, что если ты занимаешь такого рода должность, то ты должен иметь какой-то максимально уродливого, так сказать, максимально уродливый внутренний дизайн и хранить деньги в наличной форме в коробках и потом, собственно, сниматься для обысков. Не знаю, почему без этого никак совершенно нельзя поступить. Значит, отвлекаясь от этих выдающихся богатств, вспомним про то дело, о котором, может быть, уже тоже все позабыли. Мы почему все время про одно и то же рассказываем? Чтобы у нас не было вот этого разорванного информационного пространства, в котором сначала один день все говорят об одном и том же, а на следующий день уже никто об этом не помнит. Помните махачкалинский погром?
Такое забудешь.
Вот, совершенно верно. Помните, как мы с вами рассуждали о том, что подозрительную, так скажем, мягкость, и я бы даже сказала, невнимательность проявляют правоохранительные органы в этом деле? То есть это не то, что на митинг выйти за честные выборы или, к примеру говоря, против коррупции. Тогда бы было у вас масштабное уголовное дело и срока огромные. А тут получилось следующее. Значит, почему мы сейчас про это заговорили? Прошло около 8 месяцев после того, как, собственно, этот погром случился. И дело, которое было возбуждено по части 2 статьи 212, это массовые беспорядки, дошло наконец-то до суда. Значит, что все-таки сделали наши мужественные правоохранительные органы? Они перевели дело из Дагестана в Краснодарский край. Верховный суд обратился с... Верховный суд изменил подсудность. Это уже хорошо, потому что в Дагестане судить кого бы то ни было, было бы еще менее просто, соответственно, более сложно. Значит, что интересно в обвинительном заключении? Значит, ну, во-первых, нельзя сказать, чтобы, опять же, в отличие, например, от болотного дела или от того, что планировалось устроить, но не удалось, в 2019 году в Москве не очень много у нас там участников. Значит, всего пятерым инкриминируется участие в массовых беспорядках. Одному из них, не дополнительно одному из этих пяти, насилие к представителю власти. Значит, далее. Следствие пишет, что в беспорядках участвовало более 1600 человек, из них удалось идентифицировать 136. Обвинение предъявлено пяти людям. Значит, напомню, что насчет насилия к представителям власти 9 пострадавших сотрудников полиции, 2 госпитализированы. Это вам, опять же, не стаканчик картонный бросать. Убытку от погрома на 24,7 миллионов рублей. Обвинительное заключение при этом пишет, что следствие в обвинительном заключении пишет, что в организации беспорядков обвиняется Илья Пономарев.
Ой.
Да. И еще два человека, один из которых дагестанский проповедник, другой кто-то еще, незнакомые мне фамилии. Все это связывается с телеграм-каналом «Утро Дагестана», но главный злодей — это Илья Пономарев. Значит, его обвинять и даже, я бы сказала, приговаривать к большим срокам чрезвычайно легко, просто и приятно. Я думаю, что что-то в этом роде и будет сделано. Значит, вот смотрите, что у нас выходит, да, какая, так сказать, какую мораль мы можем из этого извлечь. Поскольку погром был, так сказать, по правильной политической линии, то ни вред здоровью сотрудников полиции, ни материальный ущерб, в общем, не идет никоим образом, так сказать, не ставится в упрек этим самым участникам. Мы помним, что по горячим следам было заведено несколько административных, ну, скажем так, некоторое количество административных дел, в основном это были штрафы, и буквально до 10 человек получили несколько суток административного ареста. То есть все очень у нас нежно.
Если хотим успеть все рубрики, Екатерина Михайловна,
хорошо,
пора к отцам переходить.
Хорошо.
Переходим?
Переходим.
Ура!
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же отец сегодня?
А Отец у нас сегодня человек, не имеющий, казалось бы, прямого отношения к социальным наукам, а также к политической практике. Но мы постараемся его многоградную деятельность рассмотреть с такой грани, которая нам все-таки может быть профессионально близка. Имя его, я думаю, вам знакомо. И знакомо оно вам не по отдельности, а в составе, я бы сказала, устойчивого выражения. Есть такие ученые-мыслители, которым присущ какой-то предмет, с которым вместе их всегда поминают.
Лента, ну, например, Мёбиуса.
У Мёбиуса лента. У Буридана осел. У Аккама бритва. А у нашего героя кот.
Шрёдингер.
Совершенно верно. Шрёдингер. Эрвин Шрёдингер. Значит, Эрвин Шрёдингер, австрийский физик, теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года. Еще вы можете примерно определить его годы жизни. Надо сказать, что, несмотря на то, что его угораздило родиться в 1887 году, он ухитрился дожить до 61 года, 73 года прожил, что, опять же, для этого времени и для этого места, родился он в Вене, в общем, немало. Значит, как это, важная биографическая деталь, которая, может быть, объясняет его относительное благополучие. Он родился в очень образованной и обеспеченной семье, но при этом не был евреем. Поэтому ему некоторое время жилось полегче, но потом мы увидим, как, так сказать, история его все равно настигла. Как писал Набоков, тень, отбрасываемая дурой истории, стала видна и на наших солнечных часах, и на его солнечных часах тень эта показалась. Значит, о том, какой вклад он внес в квантовую физику и даже об этом пресловутом коте, мы с вами говорить не будем, потому что я в этом ничего не понимаю, и как бы я ни стала это рассказывать, все равно наговорю чего-нибудь не того. Мы с вами поговорим о его философских взглядах и, скажем так, о том вкладе, который он внес в наше понимание отличия живого от неживого. Потому что то, что применительно к живому на, скажем так, клеточном уровне, применительно и к социальным системам. Потом попробую объяснить, почему. Значит, итак, способный ребенок, единственный сын богатых и образованных родителей, отец фабрикант и при этом вице-президент Венского ботанико-зоологического общества, мать, дочь известнейшего химика Бауэра, Александра Бауэра. В общем, учился сначала дома, потом учился с большим блеском в школе и в университете. Начал заниматься физикой, опять же, занимался ею, чрезвычайно в этом преуспел. И далее, что с ним происходит? В начале 30-х годов он совершенно вне всякой связи с политическими событиями уезжает на работу в Оксфорд. Уезжает он на работу в Оксфорд и как-то там, скажем так, чувствует себя сложно. Мы не будем сейчас пересказывать все подробности его личной жизни, но он отличался специфическими этическими воззрениями и взглядами на обыденную мораль. В суровую эпоху мету его бы назвали, наверное, как это, сексуальным хищником и даже и педофилом. Ну, как педофилом, скажем так. У него была жена, и они предавались, как это, полиаморию. У всех были какие-то романы на стороне, причем тоже среди ученых, среди знакомых, жен мужей знакомых, все такое. В Оксфорде это как-то всех страшно фраппировало. Более того, у него был какой-то острый конфликт с известным писателем Клайвом Льюисом, который «Хроники Нарнии». На чем именно они поругались, я так и не смогла выяснить. Пишут везде обтекаемо, что типа вот образ жизни Шрёдингера как-то вот не нравился. Значит, не нравился Клайву Льюису, тут католик был, а тут, значит, опять же, кот то ли есть, то ли нет кота, жена то ли нет, то ли жены нет, то ли имеется. В общем, как-то это всем не нравилось. Не ужившись в Оксфорде, он берет и возвращается в 36-м году в родную Вену. Что называется, не чуя под собою страны. Не прошло и двух лет, как наступает аншлюз, и его, значит, любимая Австрия становится частью Рейха. Видимо, опять же, мы тут не будем сейчас никого особенно сильно осуждать, но, видимо, он не то что был человек, сильно интересующийся, как это, не скажется, в какой концлагерь нас везут, не знаю, я политикой не интересуюсь. Вот не интересовался он политикой, хотелось ему физикой заниматься, в общем, объяснимо. Он берет и пишет по совету ректора тогдашнего, значит, своего градского университета. Пишет какое-то, публикует в газете некое письмо примирения. Ну, Посмотрела я то письмо, ну, такое, типа, давайте жить дружно, мол, наукой заниматься, всем пис, как это нынче обозначается. Не то, что письмо 600 ректоров 2022 года, но воспринято было не здорово, особенно потому, что огромное количество его коллег, физиков, которые были такие евреи, в это время уже находились в эмиграции или подвергались всяческим репрессиям на родине. Поэтому, в общем, такое поведение не сильно кому понравилось. Но... Что еще характернее, я бы сказала, узнаваемее, как это, вы удивитесь, но это не помогло. Значит, несмотря на все это письмо, буквально в том же 38-м году, к концу года, по политической неблагонадежности, его увольняют из университета. Это в Австрии. Опять же, надо себе представить, что в Австрии, возможно, из Австрии все это выглядело не так, как, например, выглядело бы из Германии. Ну вот там в Берлине у них там что-то происходит, может быть, странное, а у нас не происходит. Но, тем не менее, очень-очень быстро оно начало происходить. Дальше бедный Шрёдингер, будучи гражданином теперь уже Германии вот этой объединенной, не мог выбраться оттуда. Мог ехать только в Италию, которая тоже тогда была фашистской страной. А ему, естественно, хотелось в нефашистскую страну, резко захотелось ему, в какую-нибудь страну западной демократии. Благодаря тому, что он был знаком с тогдашним премьер-министром Ирландии, который тоже был физик, его в Дублин как-то вывезли с большим трудом. В Дублине он просидел много-много лет. И там, в общем, совершил свои основные открытия. Когда уже после окончания войны его очень сильно приглашали вернуться в родную Австрию, он не ехал. Значит, поехал он уже в 56-м году, то есть спустя больше, чем 10 лет после окончания войны. Президент Австрии ему, значит, персональную должность утвердил, почетного профессора Венского университета. Он вернулся в Вену триумфально, там, значит, произнес речь. Как бы то ни было, видимо, вот этот вот предыдущий опыт научил его осторожности. Так вот, почему мы, собственно, решили про него рассказать? На позднем этапе своей работы в 1944 году он пишет книгу под названием «Что такое жизнь», в которой разрабатывает понятие энтропии и отрицательной энтропии. Значит, к понятиям мы перейдем буквально через минуту, а пока скажем то, что нам кажется, скажем так, актуальным и в социальном отношении. Значит, Шрёдингер вводит концепцию отрицательной энтропии, о которой, опять же, поговорим чуть подробнее. Говоря, что главное отличие живого от неживого, потому что с точки зрения биологической и физической вопрос этот не так прост, как кажется. Чем отличается живая природа от природы неживой? Значит, живое способно не только накапливать энтропию, но и избавляться от нее путем так называемого экспорта энтропии и заимствования из внешней среды энтропии отрицательной. То есть, смотрите, как индивидуальные организмы и даже клетки, так и организмы социальные, с одной стороны, накапливают внутри себя вот эту самую энтропию, мы, опять же, попробуем сказать, что энтропия — это не совсем то, что хаос, потому что в бытовом смысле это слово употребляется не совсем верно. Они накапливают внутри себя продукты распада своей жизнедеятельности. Если они в состоянии их как-то выкидывать наружу и забирать из внешнего мира нечто, что необходимо им для продолжения их жизнедеятельности, то тогда они, собственно, живые. Если этого не происходит, вот этого обмена с внешней средой, то мы имеем дело с неживой природой. Вот эту вот материю, которую он назвал отрицательной энтропией, это немножко, как бы сказать, некоторый оксиморон. Опять же, попробуем рассказать, почему. Он также альтернативно предлагал называть свободной энергией. Вот это состояние постоянно поддерживаемого равновесия, в котором вы внутри себя накапливаете сложность, особенно если вы социальная система. И если оно у вас продолжает накапливаться, 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 энтропия у вас возрастает, 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 то вы приходите к так называемому термодинамическому равновесию. Это звучит красиво и приятно. На самом деле термодинамическое равновесие — это смерть. Это значит, что вы, так сказать, сколько скушали, столько и произвели, и у вас уже не происходит обмена с внешней средой. Живое от неживого отличается, если уж совсем говорить просто и в терминах нам близких, живое от неживого отличается отсутствием изоляции. Изолированное — это мертвое, а общающееся с внешним миром — это живое. Кажется, что это, так сказать, нечто само собой разумеющееся и очевидное, но многие граждане и даже группы думают, что вот это самое термодинамическое равновесие – это и есть та стабильность, к которой надо стремиться. Но как только они ее достигают, у них происходит внезапный переход от живой природы к неживой. Они буквально уже приблизились к своему идеалу, в общем, они его и достигнут. Но это не то. Скажем так, этот идеал выглядит не так, как они его себе представляли.
Самое время перейти к планете.
По понятию.
Какое понятие?
Понятие исходит, проистекает, я бы сказала, из предыдущего. Мы хотим поговорить о том, что такое энтропия и отрицательная энтропия, но поскольку мы, опять же, не физики, то будем говорить об этих понятиях преимущественно в их социальном аспекте. Значит, слово красивое и употребляемое довольно часто в значении иногда хаос. Иногда просто беспорядок. Вот, типа, приходишь домой, а тут такую энтропию развели. Иногда об энтропии говорят применительно к производству чего-то ненужного. Давайте не будем умножать энтропию. В смысле, давайте не будем там говорить или делать что-то лишнего. Что это такое на самом деле? Значит, начнем, как мы любим, с этимологии. Слово греческое, но слово это не алогизм, это достаточно позднее изобретение, видимо, не раньше 1865 года. Оно было употреблено немецким физиком Рудольфом Клаузиусом. Он придумал это слово по аналогии со словом энергия. Значит, энергия это имеет в корне греческое слово, означающее работу, а энтропия – это «э» плюс «тропе». «Тропе» – это трансформация, или изменение, или поворот. Энтомологический словарь нам сообщает, что тут есть некий проиндоевропейский корень «треп», означающий «поворачивать». Возможно, наше слово «тропа», оно откуда-то оттуда. Это действительно из каких-то таких древних базовых корней. Итак, значит, с точки зрения физической, сейчас произнесем формулировку, которая для нас самих вовсе не является ясной. Мера необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии, поскольку не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу. Итак, значит, вы поглощаете энергию, но не всю эту энергию вы можете использовать для того, чтобы чего-нибудь делать для себя полезное. Поэтому накопление вот этих вот излишков или продуктов переработки, или чего-то, что является лишним для вашего метаболизма, происходит неизбежным образом в любой системе. Живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию или производит положительную энтропию. Слова положительные и отрицательные у нас в быту ассоциируются с хорошим и с плохим. Тут, сразу скажу, все наоборот. Значит, максимальная энтропия, она же положительная, это смерть. Значит, для того, чтобы оставаться живым, вам нужно из окружающей среды извлекать так называемую отрицательную энтропию. Отрицательная энтропия – это то, чем организм питается. Значит, смотрите, энтропия – это не хаос, это излишки или продукты переработки. Наиболее понятная, как мне кажется, опять же, если я все это верно усвоила, наиболее понятная метафора – это метафора из пищеварения. Значит, вы поглощаете чего-нибудь, да, питаетесь этим, извлекаете из этого энергию, но остается у вас остаток. Этот остаток нужно известными природе способами как-то выкинуть. А что вы приобретаете извне? Что такое вот эта самая отрицательная энтропия? Вы приобретаете, грубо говоря, пустой желудок, который вы можете потом опять наполнить. Таким образом, у вас вот ваш метаболизм непрерывно происходит. Значит, что здесь социального? Причем здесь, так сказать, социальность? Значит, тот же Шрёдингер в этой самой своей книге «Что такое жизнь?» приводит интереснейшее рассуждение. Он пишет, что в неживой природе увеличение сложности приводит к снижению устойчивости. То есть наиболее устойчивая система, наиболее примитивная. А в живой природе, как считается, все наоборот. Чем сложнее ваша система, тем она живучее. Почему? Потому что части взаимодействуют определенным образом между собой, потому что они могут перехватывать друг у друга функции, потому что, в конце концов, если, так сказать, как это, с гибелью Москвы не погибла Россия, с гибелью части целая может все-таки выжить, как-то компенсировав себе этот самый убыток. Так вот, социальные системы увеличивают сложность. Это связано, например, со спецификацией, с разделением труда, который Дюрнгейм, наш другой отец, считал основным движителем прогресса. Да? В примитивном обществе все делают все, в развитом обществе много профессий, много занятий, много сложных систем, которые выполняют все более и более узкие функции. Так вот, социальная энтропия при этом накапливается. То есть чем более сложен этот ваш метаболический социальный процесс, тем больше у вас всякого лишнего, в том числе лишней социальной энергии, производится. Один из секретов социальной устойчивости состоит в том, чтобы обменивать эту самую положительную социальную энтропию на отрицательную, то есть на некую здоровую пустоту, незаполненность пространства, в котором у вас может продолжаться развитие. Опять же, спускаясь с высот теоретической физики на нашу практику грешную, помните, мы с вами про всякие кадровые перерассадки рассуждали и про то, как трудно высвободить место для того, чтобы мог произойти карьерный рост. А отсутствие карьерного роста приводит к кадровому затыку, а кадровый затык приводит к фрустрации, а фрустрация приводит к тому, что элиты и, так сказать, нижние слои элит начинают там либо плохо работать, либо на сторону смотреть, либо думать нехорошее. Вот это вот простой и наглядный практический пример накопления социальной энтропии. Почему социальные системы приходят к упадку? По разным причинам. Но в том числе и потому, что они, еще раз повторю, вот эту здоровую пустоту, пространство, простор оперативный, не умеют извне как-то получать. Потому что, откровенно говоря, для того, чтобы эту самую, это здоровое пространство поиметь, вам нужно, чтобы, так сказать, купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. Вам что-нибудь ненужное надо продать. Плохой безнравственный способ избавления от социальной энтропии состоит, например, в том, что вы своих, там, скажем, незанятых молодых людей отправляете куда-нибудь воевать. Это иногда называют экспортом хаоса. Или вы по своим границам образуете какие-то серые зоны, в которых у вас происходит то нехорошее, что вы не можете позволить, чему вы не можете позволить происходить у себя внутри. Почему это плохой способ? Не только потому, что он неэтичен, но и потому, что эти зоны хаоса, куда вы все повыкинули, они будут разъедать ваши границы и возвращаться к вам внутрь. Примеры у всех на глазах, не правда ли? Думали, что выкинули всех плохих, ненужных людей, они взяли, да и возвращались, и убивают у вас народ уже, так сказать, внутри страны, на ваших международно признанных территориях, и далее вы не знаете, чего с ними делать. Значит, здоровый способ избавления от социальной энтропии состоит в открытости к миру, а также, между нами говоря, в том, чтобы тех людей, которым на пенсию пора, отправлять уже, наконец, на пенсию.
Переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Только сначала скажу про шоп-дилетант медиа. Там в этот раз книжка про Ежова. Известная. Рекомендую. Посмотрите.
В отцы мы таких не возьмем. Не берем. Поэтому читайте книжку.
Ну, а теперь вопросы. Двойник профессора Соловья спрашивает вас. Есть ли в современной политологии математические методы? Позволяет ли ее инструментарий оценивать время существования автократии и вероятности смены политических режимов с ответом в виде числа? Пусть погрешностью, но чтобы эта погрешность тоже была конкретным числом.
Очень хороший вопрос. Математические методы обильнейшим образом используются в политологии. Это, как это, вы не так много слышите об этом в наших эфирах, потому что, как вы уже, наверное, догадались, арифметика не мое сильное место, не говоря уж о более продвинутых стадиях математики. Поэтому я говорю о том, в чем я понимаю. Значит, те люди, которые, в отличие от меня, умеют считать, очень этим забавляются. Естественно, что в политических процессах есть легче просчитываемые процессы, например, выборы. Поэтому про выборы так любят делать исследования, писать статьи, потому что ограниченный период, ограниченное обсчитываемое число участников и, соответственно, тоже выразимые в цифровой форме результаты. Поэтому тут есть что посчитать. Если вы, например, изучаете элиты, вам труднее. Тут вы можете их посчитать по головам, но это не так сильно вам чего поможет. То, о чем спрашивает дорогой слушатель, есть ли методы измерения, опять же, если я правильно поняла вопрос, политических циклов? Можно ли посчитать, сколько тот или иной там режим проживет?
Кукушка-кукушка.
Да-да-да, сколько мне жить осталось? Значит, что у нас есть? Ну, есть, например, такой метод, называется клеометрика. Это ровно вот это, измерение длительности исторических процессов и попытки вычислить их цикличность. Проблема тут вот в чем. Мы с вами в предыдущей рубрике только что уподобляли, так сказать, живое социальному. Но в этих уподоблениях...
Что, кстати, обычно мы не любим.
Да. Очень важно не заходить слишком далеко. Все попытки вычислить какие-то циклы, ну, например, кондратьевские циклы, наиболее известные, это циклы экономического развития, или посчитать, сколько живет та или иная так называемая асабия. Когда-нибудь я расскажу в рубрике «Отцы» про очень интересного исламского политолога, который вот эту самую асабию, это, пожалуй, то, что мы называем властвующей элитой, посчитал, что она каждая живет, по-моему, у нее там было
да, но это будет, когда
от 100 до 115 лет.
До этого,
так вот, да. Попытки такие делаются, но они носит несколько сомнительный характер, потому что на политические процессы влияет слишком много факторов. Поэтому прям вот предсказывать точное время по часам мы бы не стали. Но, тем не менее, есть факторы режимной устойчивости, есть факторы, так сказать, режимной устойчивости противостоящие. Поэтому чем больше переменных вы в состоянии засунуть в свою формулу расчета, тем более адекватные результаты получатся у вас на выходе.
Следующий вопрос из чата друзей «Эхо», куда вы тоже можете вступить и там задавать вопросы и обсуждать их через Boosty и Patreon, ссылка будет в описании. Полина спрашивает, есть ли последствия у результатов выборов в Европарламент для российской диаспоры в ее борьбе за нансеновские паспорта и другие права мигрантов?
Тоже отличный вопрос. Это то единственное, что нас всех должно интересовать. Значит, высчитывать, кто из новоизбранных большой друг Путина, а кто менее большой, это предоставим это государственным телеканалам. Значит, сразу могу сказать, что...
Ну нет, все-таки специалистам тоже предоставим. У нас сегодня был Алексей Юсупов, например.
Вот все, что вы должны знать, все, что вам нужно знать о выборах в Европарламент, вам расскажет Алексей Юсупов. Я сама всегда его читаю и очень довольна. Значит... Из того, что мне известно, значит, Сергей Лагодинский переизбрался в Европарламент. Это, для тех, кто не знает, лучший друг всех русских граждан, лишенных, так сказать, поддержки своего родного государства. Значит, смотрите, кто бы туда ни выбирался, значит, позиция, скажем так, недоверия к действующему российскому режиму и осознание того, что иметь дело с ним тяжело, неприятно и опасно, и он представляет собой угрозу для Европы, является в общем позицией устойчивого большинства. Так что, хотя может показаться, что каких-то там, если мы незнакомых лиц не увидим, то нам придется с новыми людьми знакомиться, ничего страшного, мы с ними познакомимся. Значит, антимигрантские настроения, на которых часть избравшихся в Европарламент новых людей действительно туда избралась, могут теоретически привести к некому, скажем так, меньшему вниманию к этой теме, но российская диаспора, скажем так, сильно политизированная диаспора, или восприятие ее сильно политизировано. Она не воспринимается как что-то, что там снизит цены на труд в Европе, потому что это другого рода люди сюда приехали. Она воспринимается как политический фактор, и как с политическим фактором с ней и имеют дело. В общем, кого избрали, с теми и будем работать.
Екатерина Михайловна спрашивает вас, Дан Данковский, 7968. После протестов в Башкортостане не было никакого протеста или заявлений в поддержку от оппозиции. Даже не поднимался вопрос о протестующих, погибших в СИЗО. Хотя гибель прочих оппозиционеров обычно не забывается. Является ли это безразличие признаком того, что сейчас основная российская оппозиция не хочет сотрудничать и давать субъектность национальным протестам, так как боится распада России? Не является ли это признаком того, что для текущей оппозиции территориальная целостность России важнее, чем свобода и режим может продолжать свое существование, оправдываясь тем, что если не мы, то вы потеряете территорию.
Вы знаете, я думаю, что это несколько слишком далеко идущий вывод, а причина проще и на самом деле грустнее, и как это, она ничуть не более этична, чем ваше предположение. Москвоцентризм это, не боязнь распада России. Что в Москве происходит, то важно. Что происходит с нашими знакомыми, на то мы обращаем внимание. А это все равно где-то далеко. Это плохо, неправильно, и это надо преодолевать последовательной информационной работой. Мы в наших эфирах, ну, я не хочу сказать, что типа мы одни молодцы, а все остальные колониалисты. Но на массовые протесты мы стараемся обращать внимание, и деньги на адвокатов для пострадавших в этом башкирском деле мы собирали во время марафона 1 мая.
Действительно, у нас был стрим, и там мы собирали именно на баймакское дело, на работу «Эхо», и на баймакское дело у нас было два таких, как раз две таких цели.
А завтра, 12 июня, будет всеобщий тотальный марафон поддержки политзаключенных и сбора средств. Мы тоже все в этом участвуем. Я буду в эфире с 5 до 6 по Москве, соответственно, с 4 до 5 по Берлину. И на моем канале эта трансляция, если все получится технически, целый день будет идти. Это, опять же, дело, в котором, как и год назад, принимают участие все-все-все. Без различия иных, так сказать, тонких вариаций своей политической позиции.
Ну, тогда скажу, что и в приложении «Эхо» тоже, только с перерывом на новости, тоже будет все это идти. Екатерина Михайловна, кажется, кто-то из нашей аудитории еще не подписался на канал «Эхо новости». Подпишитесь, пожалуйста, скорее, и вот тогда можно уже ждать следующий статус через неделю. До свидания.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».